Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Санкт-Петербурге убит студент из Сенегала. В Швеции освобожден российский ученый, подозреваемый в шпионаже. В США разгорается новый скандал, связанный с утечкой секретной информации перед началом войны в Ираке. В Санкт-Петербурге обстреляна группа иностранных студентов. Один из них погиб. Нападение произошло около 5 часов утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Скончавшийся от ранений гражданина Сенегала Ламзар Самбо учился в Институте связи и был членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, проживающим в России. Говорит лидер организации Дезире Дефо.
Каждый человек просто хочет жить спокойно. Вот эти ребята, которые вышли из клуба, что они думали, что кто-то будет стрелять? Они же гуляли просто как молодежи. Что, нельзя теперь гулять на праздник факультета? Студенты хотят жить спокойно и не бояться. Я очень надеюсь, что государство сами знает, что надо делать. Но не мы же будем показать сегодня на уровне государства, что делать с иностранными гражданами. Но это же смешно. Что можно сегодня советовать? Даже при ГУВД сказали в группе, чтобы если не по одному, а что, помог? Теперь что будем делать? Сидеть дома?
Сказал лидер организации «Африканское единство» в интервью «Радио Свобода». По неофициальной информации, недалеко от места трагедии найдено помповое ружье с нарисованной на нем свастикой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по национальным мотивам». Российский ученый Андрей Замятин, задержанный 15 февраля в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи, сообщают российские средства массовой информации. Никаких конкретных обвинений 29-летнему россиянину, занимающемуся вопросами вирусологии растений в научно-исследовательском институте города Уппсала, предъявлено не было. Срок ареста должен был истечь 12 апреля. Британец Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, задержанные 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение границы, заплатят административный штраф до 1000 рублей каждый. Уголовное дело возбуждено не будет, сообщил сегодня прокурор Чукотского округа. Сейчас путешественники находятся в поселке Лавренти. Идет проверка подлинности российских виз, а также разбирательство в связи с изъятием у них оружия. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях акций и имущества компании «Томскнефть» на сумму более 12 миллиардов рублей, а также в отмывании денег. Ранее в его квартире и загородном доме были произведены обыски. Алексанян своей вины не признает.
Радио «Свобода». Новости.
В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. Оппозиция требует объяснений, говорит сенатор-демократ Чарльз Шумер.
Наконец, президент Буш и вице-президент Чейни должны полностью информировать американский народ о своей роли в случившемся. Они верили, что имеют на это право? При каких обстоятельствах? Или они сделали это, потакая президентским сиюминутным политическим нуждам?
Это был сенатор от оппозиционной демократической партии. Поводом для начала скандала послужило показание под присягой бывшего помощника вице-президента Дика Чейни о том, что, по словам его шефа, именно Буш распорядился передать секретные материалы в газету «Нью-Йорк Таймс». США и Великобритания вновь призывают иракских политиков как можно скорее сформировать правительство национального единства. Вашингтон и Лондон подчеркивают, что создание такого правительства поможет положить конец продолжающимся в Ираке актам насилия. Президент США Джордж Буш заявил по этому поводу.
Иракский народ хочет, чтобы было создано правительство национального единства. Народ стремится к демократии, и ему необходимо руководство, те люди, которые возьмут на себя ответственность. Поэтому мы помогаем иракцам создать такое действие. Дееспособное правительство. Кроме того, есть проблема безопасности. Невозможно говорить о демократии до тех пор, пока граждане не уверены в способности государства защитить их от тех, кто пытается помешать становлению демократии.
Сказал президент США. В столице Колумбии, Боготе, почти одновременно взорваны два автобуса, ранено около 20 человек. Как сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, шестеро из пострадавших получили сильные ожоги. Полиция предполагает, что к взрыву могут быть причастны боевики революционных сил Колумбии, которые свыше 40 лет ведут вооруженную борьбу с правительством. В Польше проходит однодневная общенациональная забастовка врачей, рассказывает Алексей Диковицкий.
В больницах и поликлиниках Польши врачи не проводят плановых операций и приема пациентов. Принимаются только больные, чья жизнь в опасности. На зданиях медицинских учреждений висят транспаранты с требованием повышения зарплаты. Кроме этого, врачи и медсестры требуют увеличения расходов на медицину с 4 до 6% валового внутреннего продукта. Я хочу открыто спросить, что нужно, чтобы кто-нибудь умер для того, чтобы власти задумались над этой проблемой. А если так, то сколько человек? 1, 5, может 10? Заявил один из участников забастовки. Премьер-министр Польши Казимирз Марцинкевич обещал медработникам решить их проблемы.
Подвижки плат разложены.
Предлагаю постепенное повышение зарплаты в течение 3 лет.
На 3 лета.
Однако врачи и медсестры считают такое предложение унизительным и угрожают более продолжительными забастовками уже в ближайшее время, если правительство не повысит им зарплату еще в этом году. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
В Нью-Йорке двое отставных полицейских признаны виновными в сотрудничестве с мафией. По данным следствия, Стивен Каракаппа и Луис Ипполита за время работы в полиции помогли преступной группировке осуществить 8 убийств. Обоим экс-полицейским грозит пожизненное заключение. Напомню основные новости к этому часу. В Санкт-Петербурге убит студент из Сенегала. В Швеции освобожден российский ученый, подозреваемый в шпионаже. Басманный суд Москвы решает сегодня вопрос об аресте вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В США разгорается новый скандал, связанный с утечкой секретной информации перед началом войны в Ираке.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Во Всемирный день здоровья я хочу начать программу со слов великого ученого и гражданина России, первого лауреата Нобелевской премии в области теоретической медицины, академика Ивана Петровича Павлова. Если бы людей судили за преступления против собственного здоровья, очень многие получили бы высшую меру. Но поскольку в личном деле мы обсуждаем темы неоднозначные, на которые у разных людей совершенно разные точки зрения, то самое время вспомнить знакомых, которые наверняка есть у каждого из нас, зацикленных на собственном здоровье и способных говорить только о нем. Вот о таких радикально противоположных подходах к собственному здоровью мы и поговорим сегодня с моими гостями. Виктором Сигельманом, врачом высшей категории, заведующим 2-м терапевтическим отделением 31-й городской клинической больницы города Москвы, и семейным психотерапевтом Мариной Берковской. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Добрый день.
Наш корреспондент Михаил Соленков спрашивал прохожих на улицах Москвы, имеет ли право человек безразлично относиться к собственному здоровью, его ли это личное дело. Давайте послушаем ответы.
Права не имеет, но обычно так все и делают. Как правило, времени не хватает.
Ни в коем случае, потому что я вообще занимаюсь именно оздоровлением человека многопланово. От воды до добавок. Это серьезная проблема и социальная, и личная. Потому что человек должен жить, во всяком случае, с удовольствием и не доставлять никому хлопот. Если он будет здоров, то, соответственно, вокруг него будет здоровая атмосфера. И никто не будет за ним ухаживать, чтобы не обременять своих любимых родственников.
Нет, потому что здоровье – это дар Божий. Надо блюсти, надо еще больше относиться, еще лучше. Как-то ближе к природе быть. Лекарственные растения, травы, не пить чай, кофе.
Не имеет. Потому что результат нездоровья. У нас отвратительно, потому что мы относимся к своему здоровью отвратительно. В чем причина? Ну, наверное, обыкновенное легкомыслие человеческое. И начинает думать об этом, да, как русский начинает думать за день до смерти о здоровье. Поэтому.
Я думаю, право-то естественно имеет. Может быть, какого-то социального права не имеет, как-то, например,
перспективе закончить жизнь при тех или иных обстоятельствах. Я не курю, стараюсь вести здоровый образ жизни, но не то, чтобы постоянно проходил всякого рода обследования.
Да, я считаю, что имеет. Ну, потому что это здоровье, это моя данность. То есть это то, что мне дал Господь Бог. Я могу делать с тем, что мне дал Господь Бог, все, что угодно. Я могу растрачивать его на что-то и могу сохранять. Это мое право, это моя демократическая свобода. Я его не трачу, но и не сохраняю.
Да нет, конечно. Собственно, здоровье должно быть более внимательным, конечно. Сколько бы денег ни было, здоровье самое все равно главное. Мне кажется, это самое основное, что о чем должен думать человек. О семье, о детях и о здоровье.
Думаю, что нет. Тогда зачем жить на свете, если ко всему вообще безразлично относиться? Надо ко всему относиться с умом. Ну, вы знаете, мне уже много лет. Я никогда не чувствовала, все было в порядке. Ну, а сейчас не хочется уходить раньше времени. Поэтому все, что можно и нужно, я предпринимаю для того, чтобы пожить еще немного.
Вот так москвичи отвечали на вопрос нашего корреспондента Михаила Соленкова. Думаю, что я не ошибусь, утверждая, что любой человек, в принципе, хотел бы прожить на Земле долгую жизнь, оставаясь при этом здоровым и сильным. Однако Россия по-прежнему находится на одном из последних мест в Европе по продолжительности жизни. Тот же академик Павлов, с чьих слов я начала сегодняшнюю программу, сказал: «Мы сами своей невоздержанностью, своей беспорядочной жизнью и своим безобразным отношением к организму сводим нормальный срок жизни до значительно меньшей цифры». Правда, согласно социологическому опросу, результаты которого я буду сегодня цитировать не раз, 85% респондентов убеждены, что правильный образ жизни может повлиять на ее продолжительность. Однако ведут такой образ жизни только 53% из опрошенных. Доктор Сигельман, в чем секрет? Что остальные не хотят жить дольше?
Тут много факторов, много ответов на эти вопросы. Во-первых, сами опросы, не мне рассказывать психологам, как нюанс какой-то вопроса может на много процентов изменить то, что отвечают люди. Это во-первых. Во-вторых, у нас сейчас очень много людей, в общем, и не надеются умереть в своей постели. И поэтому зачем сохранять здоровье, если, в общем, они, может быть, не осознают умом, но подсознательно думают о том, что они не проживут всю эту жизнь. Потом у нас всегда перед глазами парадоксальные примеры. Ну, уже на белую оскомину приберу пример Уинстона Черчилля, который там пил, курил и вел такой, в общем, стрессовый образ жизни, назовем так его образ жизни, и прожил в здравом уме до 90 лет.
Хемингуэй еще часто приводит в пример.
Ну, Хемингуэй все-таки покончил жизнь самоубийством, не будем это забывать.
Ну, жил-то долго.
Да. Ну, почему Хемингуэй не жил долго? Он около 60 лет прожил.
Ну.
Вы просто слишком молодая, чтобы
как-то.
Вот. Поэтому, и с другой стороны, сколько, ну вот, допустим, тот же Билл Клинтон, да, который все время там и что-то делал физкультурно, там оздоравливался, и все. Ему нет 60 лет, ему уже провели аортокоронарное шунтирование. Поэтому, может быть, вот этот фактор имеет значение. И имеет значение традиции, которые сложились в нашей стране. У нас практически отсутствуют семейные врачи. Практически они отсутствуют. Когда во время всех реклам говорят, посоветуйтесь с врачом, ну, может быть, надо было бы показать поликлинику, как посоветоваться с врачом. Тут много факторов, поэтому я думаю, что если все перечислять, то и закончится передача.
Ну, мы еще поговорим, у нас еще будет сегодня время. Вот согласно тому же опросу, в нем принимало участие около 800 москвичей в возрасте от 25 до 55 лет, своим здоровьем довольны больше половины россиян. Кстати, эта цифра удивила моих коллег, когда я на планерке представляла тему сегодняшней программы. По ощущению, вокруг нас гораздо больше людей, недовольных своим здоровьем. Опрос же показал, что чем выше доход людей, тем больше среди них довольных своим здоровьем. Оказывается, правда, радоваться особенно нечему, потому что 82% из опрошенных стараются не думать о болезнях, то есть они довольны своим здоровьем, но стараются не думать о болезнях. 74% начинают заниматься своим здоровьем, только серьезно заболев, а 70% переносят болезни на ногах. Ну, в общем, цифры такие очень говорящие. Марин, с вашей точки зрения, вот такая крепкая нация или попросту безалаберная?
Так и то, и другое. Нация действительно крепкая, если до сих пор живая относительно здорова, и на диво выносливая. Потому что, в общем-то, качество жизни и в Советском Союзе, и вот в эти годы в России не очень высокое. Поэтому что понимать под здоровьем? Для одного голова не болит, он уже здоров, а у другого через час бега в элитном фитнес-клубе тахикардия, сердце слишком часто бьется, он уже болен. Поэтому как человек индивидуально понимает, я здоров или я болен?
Спасибо, Марина. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Об отношении людей к своему здоровью сегодня говорят терапевт Виктор Сигельман и психолог Марина Берковская. И мы открываем телефонную линию для связи с нашими слушателями. Номер телефона студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте нам только со стационарных, не с мобильных телефонов. Цифры из того же опроса, которые довольно серьезно настораживают. К врачу обращается лишь каждый четвертый опрошенный, а полученных от врача рекомендаций придерживается меньше половины из тех, кто к ним обращался. Полстраны, примерно 47%, предпочитают заниматься самолечением. Виктор, бьют ли тревогу сами врачи по поводу недоверия к ним населения или считают это неизбежным злом?
Вопрос ошибочный в самом начале. У нас нет мнение врачей. У нас, к сожалению, нет вот серьезного какого-то организации, аналогичной Американской медицинской ассоциации, которая бы определяла наш менталитет. Поэтому, да, в каких-то отдельных группах мы удивляемся. Мы удивляемся. Но вот так, чтобы... Нет, у нас нет общего мнения.
Марина, вот на мой взгляд, зачастую вот такое явление, которое отразилось в этом опросе, когда обращается за медицинской помощью лишь каждый четвертый, вызвано тем, что в голове людей любой поход в районную поликлинику выливается сразу в многочасовые очереди и необходимость проходить некие обследования, куда тебя сразу посылают, то есть ты не можешь попасть конкретному специалисту и получить консультацию, там у тебя болит ухо, тебе говорят, давайте флюорографию, анализы, гинеколога, ты понимаешь, что один раз вступив на территорию поликлиники, ты попадаешь как минимум на неделю хождения вот по этим кабинетам. Если бы это было не так, если бы люди отдавали себе отчет, что так же, как в платной поликлинике, ты можешь прийти и сразу попасть на прием к интересующему тебя специалисту, если бы то же самое было в районных поликлиниках, как вы полагаете, к врачам бы больше ходили чаще или нет? Или это не зависит?
Таня, я здесь не вижу принципиальной разницы, ну, кроме разницы в деньгах, между районной поликлиникой и платной поликлиникой. Вот то, о чем говорил Виктор Соломонович. Нет того врача, к которому можно прийти с любыми жалобами, и который сам определит, с чем эти жалобы связаны. То есть врача, который мыслит, который смотрит не на отдельное ухо или на отдельную пятку, а на человека в целом как систему. Но в районную поликлинику ты приходишь, и на тебя бесплатно орут, и пока ты дойдешь до больного уха, скажем так, ты войдешь туда с больным ухом, выйдешь глубоко разбитым человеком. В платной поликлинике произойдет только точно то же. Но по дороге ты еще заплатишь такие деньги, что у тебя оба уха от ужаса заложат. Поэтому есть деньги, идешь платную, там хоть не орут. Нет денег, идешь бесплатную, там то же самое, но орут.
Виктор Соломонович, ваш взгляд?
Есть такой термин «залечат».
В усмерть.
В усмерть. Залечат, да? Найдут, залечат. Может быть, общей бедой является не только нашей медициной, а во всем мире, это она чересчур быстро почувствовала себя строго научной. Сейчас очень много распространено так называемых схем доказательной медицины. И вот больной обратившись с какой-нибудь гипертонией, получает полную программу обследования, лечения. Очень низок уровень индивидуализации. Опять-таки нет семейных врачей. Нет врачей, которые бы знали тебя, знали бы твоих родителей, будут знать твоих внуков. И контакт с ними прекратится только тогда, когда этот врач в глубокой старости уйдет на пенсию.
Но он передаст свою практику своему сыну.
Да.
Виктор, скажите, вот эта цифра, 47% из опрошенных предпочитают заниматься самолечением. То есть, если это происходит на совсем каком-то дремучем уровне, то есть человек услышал от кого-то из друзей, что кому-то помогло такое-то лекарство, он пытается его применять к себе, ну, наверное, это понятно, что даже обсуждать не стоит, то есть этого делать нельзя, это скажет любой врач.
Наверное.
Да? А есть другой путь, которым зачастую идут люди более или менее грамотные и образованные. Желая избавить себя вот от этих многочасовых очередей, они попросту залезают в интернет, набирают по поисковой системе симптомы, которые их тревожат, и попадают на некие онлайн-консультации врачей, где довольно внятно, во-первых, можно прочитать, что это у тебя за заболевание такое, если ты точно изложил его симптомы, и, во-вторых, чем его можно лечить. Как вы относитесь к такому подходу, если речь идет, не идет, конечно, о каких-то серьезных таких вот...
А как понять, серьезные и несерьезные? Ведь чем серьезнее болезнь, тем меньше она болит. Если у человека болит вся печень, он ничего не чувствует. Он чувствует уже в конце, там, когда цирроз и когда что-то уже трагическое развивается в организме. А когда маленький камушек идет, человек, это не забудет никогда каждый, у которого была какая-нибудь колика, почечная или печеночная. Поэтому сказать, легкое заболевание, безопасное или небезопасное, очень сложно не врачу, часто и врачу. Существует такое понятие «болезнь третьего курса». Когда студент в медицинском институте, студент первые два года, в общем, занимается такими теоретическими вопросами, либо общеобразовательными, либо начальное образование, а в клинику приходит на третьем курсе. И вот когда студент приходит, здоровый молодой парень или девушка, приходит в клинику, начинает изучать болезнь, он находит все. Ну, это у Джерома описано, да, там, про молодого человека, который читал энциклопедию и все у себя нашел. Поэтому очень сложно, существует очень сложно отличить. Причем существуют ситуации, допустим, если у человека гипертония, но при этом нарушено кровоснабжение в ногах, то некоторые препараты могут довести до гангрены, которые назначаются при гипертонии. Очень сложные вещи. Если некоторые гипотензивные препараты, препарат, снижающий давление, но если давление связано с некоторыми эндокринологическими проблемами, могут спровоцировать гипертонический криз, причем очень тяжелый. И еще я хотел бы сказать об одном мифе. Это безопасность терапии травами. Я хочу напомнить, что опий, кокаин, кодеин, эфедрин, сердечные гликозиды, страфантин – это все травы. Это все травы.
Одновременно наркотики.
Это все, сердечные гликозиды не наркотики, эфедрин уж там надо сделать что-то с ним, чтобы он стал наркотиком. Речь идет о другом. Травы уже очень тщательно исследованы. Почти все, что из них можно было сделать, извините за этот термин, в доказательной медицине, уже сделано. Поэтому остались на периферии травы с не очень активным действием.
Спасибо, Виктор. Мы примем звонки. Москва, Зинаида, здравствуйте. Алло.
Добрый день, уважаемые господа.
Добрый день, мы слушаем вас.
Вы знаете, это очень интересная, конечно, передача ваша, серьезно. В поликлинике, вы правильно говорите, ходить невозможно, там можно заболеть. У меня к вам такой немножечко исторический вопрос, вы меня простите за него, но меня это очень глубоко, моих знакомых иногда интересует. Почему вот мы сейчас говорят, как бы некоторые экологии, условия жизни продолжают ее или укорачивают, стрессовые ситуации, Да, а как же вот раньше люди, например, вот суровые такие скандинавы или Русь вот северная, да, такие крепкие были, в общем-то, да, жизнеспособными, и даже дворяне, которые жили в замечательных условиях и питании, все, они как раз умирали чаще, они такие были бледные, блеклые. Но ведь в Японии, вы представляете, в технологической такой стране люди живут дольше, чем вот в наших хороших, вроде природных условиях. Но чем это характеризуется? Вот как ваше мнение людей, ученых в этом отношении?
Спасибо вам за вопрос. Я цифры приведу к тому, о чем вы говорите. Япония действительно находится на втором месте в мире по числу долгожителей. Самая большая продолжительность жизни в этой стране у мужчин 76 лет, у женщин 82 года. На мой взгляд, дилетантский, я не врач, у меня два врача в студии, сейчас я передам вам микрофон. Причины-то японского здоровья долголетия ясны давно. Это успехи в здравоохранении, это высокий уровень санитарии, это привычки к физическим упражнениям и, конечно, пищевой рацион. Это морепродукты, это вареный несоленый рис, это обилие овощей и фруктов, минимум животных жиров, ну и, может быть, даже зеленый чай. Может быть, ему рекламное какое-то значение придается. Мне это кажется, он очень полезный. А вот теперь слово доктору. Пожалуйста, Виктор, прошу.
Ну, во-первых, надо правильно оценивать слово «долголетие», потому что я хочу напомнить, вот в «Тихом Доне», когда речь идет об отце Аксинии, там употреблен термин «отец Аксинии – 50-летний старик». Поэтому сейчас очень изменилось понятие долгожительства. Раньше тоже были отдельные долгожители, действительно доказанные отдельные долгожители, но в целом люди умирали намного раньше. Средняя продолжительность жизни была намного меньше.
В 17 веке я прочитала, что у женщин 36 лет была средняя продолжительность жизни. Да. Чудовищная цифра.
Чудовищная. Ну, тут надо, понимаете, как за средними цифрами многое скрывается, потому что огромное количество инфекционных болезней, очень много детей умирало, очень много умирало от разных эпидемий, очень много умирало от пневмонии, от того, что от аппендицитов, от того, что сейчас мы как-то и не представляем, что может быть серьезные проблемы для общества в смысле умирания. Поэтому я не знаю, насколько можно вот это все так серьезно обсуждать.
Спасибо, мы успеем принять еще один звонок. Ирина Васильевна из Москвы дозвонилась до студии. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, я бы хотела обратиться к Виктору Соломоновичу. Я вчера была на приеме, у меня были сердечные боли, и я обратилась в свою поликлинику к вашей коллеге. И она мне выписала направление на ЭКГ, мне сделали кардиограмму, а потом с этой кардиограммы я отправилась к другому врачу, поскольку она меня не приняла, говорит, идите к любому. Я пошла, и вот вопреки тому, чего вы говорите, было всего два человека, то есть никакой очереди. Меня приняли очень любезно, расспросили, потому что карточку не нашли, пришлось по временной карточке. Приняли, давление измерила она, 180 на 100, что принимаете? Капотен. Выпейте капотен и идите домой. Вот весь прием. Когда я открыла карточку потом, я посмотрела. Там была написана такая фраза, печень не увеличена. Как же можно просто визуально посмотреть, не прикасаясь ко мне, написать печень не увеличена.
То есть пальпации не было, да, вас не осматривали так?
Ну, она ко мне притронулась, ко мне в чуть выше груди, поскольку была сердечная боль, посмотрела кардиограмму, я вообще кардиологическая больная, гипертоник второй степени.
Ирина Васильевна, я вас на мгновение прерву. С одной стороны, вы хотели сказать о том, что бывают поликлиники и без очередей. Мы очень рады за вас, вам просто повезло крупно, это бывает редко очень. И второй, я так понимаю, пункт вашего звонка – это вы недовольны конкретным осмотром и тем, как отнесся к вам врач. Я правильно вас поняла?
Я бы хотела другой вывод сделать. Вот вопреки президентской программе, ведь сейчас терапевты, наверное, получают несколько другие оклады, ничего не меняется, к сожалению. Вот так же вот абсолютно безразлично спрашивает медсестру, есть ли у нас дибазол с папаверином, укол делает. Та говорит, нет. И все. И идите домой, выпейте таблетку, и все.
Спасибо, Ирина Васильевна. Я передаю микрофон Виктору, прошу.
Ну, я, в общем, не понял вопрос-то. Вопрос-то в чем состоит? Ну,
что вроде бы зарплаты врачам прибавили,
удивление,
а отношение не изменилось к больным.
Удивление в том, что не было очереди, подтверждает правило. Тут дискутировать особенно. Потом имеет значение ведь еще что. Это, извините, спальный район или это центральный? В центральных районах, где поликлиники остались практически в таком же количестве, речь идет о Москве, намного меньше реальных пациентов. В спальных другая ситуация.
Мы продолжим этот разговор. Я передам микрофон Виктору Сигельману сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в программе «Время гостей» о списках врагов и друзей России, особом пути России по версии 10-го Русского Всемирного Собора, о том, губит ли Россию либеральные ценности, говорят руководитель Конгресса российской интеллигенции Сергей Филатов и писатель Дмитрий Быков. Ведет этот эфир Владимир Бабурин.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли группу иностранных студентов, один из которых погиб. Нападение произошло сегодня около 5 утра, когда студенты возвращались из ночного клуба. Гражданин Сенегала Ламзар Самба от ранений скончался на месте. Он учился в Институте связи и являлся членом общественной правозащитной организации «Африканское единство», помогающей выходцам из Африки, проживающим в России. Российский ученый Андрей Замятин, задержанный 15 февраля в Швеции по подозрению в шпионаже, освобожден из-под стражи, сообщают российские СМИ. Никаких конкретных обвинений ученому предъявлено не было. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство Генпрокуратуры России о выдаче санкций на арест вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, задержанного накануне в Москве. Генпрокуратура обвиняет Алексаняна в хищениях и отмывании денег. Британец Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, путешественники, задержанные 1 апреля на Чукотке за незаконное пересечение границы, заплатят административный штраф до 1000 рублей. Уголовное дело возбуждено не будет, сообщила сегодня прокуратура Чукотского округа. В городе Наблус на западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военнослужащими убит палестинец. 2 солдата получили легкие ранения. В США разгорается скандал в связи с сообщениями о том, что президент Джордж Буш мог намеренно допустить утечку секретной информации об Ираке накануне начала военной операции по свержению режима Саддама Хусейна. В Аргентине премьер-министр России Михаил Фродков подпишет ряд двусторонних соглашений. Буэнос-Айрес поддерживает намерение России вступить во Всемирную торговую организацию. В Читинской области минувшей ночью произошло землетрясение. Жертв и разрушений нет.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Мне 38 лет, я предприниматель. С 32-34 лет к здоровью я стал относиться как к одному из самых ценных своих активов, пишет на наш сайт Яков Асташапов. А меня мое здоровье не волнует совсем. Это позиция Антона Бублика из Москвы. Я вот не умею лечиться, пишет Ольга из Подмосковья. Заболев, начинаю собирать информацию о болезни, о лекарствах, о больницах. В процессе этого увлекательного занятия получаю ощущение, что вроде как и полечилось уже, и действительно становится легче. Наше ли личное дело – халатное или безразличное отношение к собственному здоровью? Сегодня об этом говорят психолог Марина Берковская и врач высшей категории, заведующий терапевтическим отделением 31-й городской клинической больницы города Москвы Виктор Сигельман. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам. А мне бы хотелось все-таки вернуться к звонку слушательницы, прозвучавшему до сводки новостей. Итак, речь шла о том, что вот был пример человека, готового в тот данный конкретный момент бережно отнестись к собственному здоровью. Возникли сердечные боли, женщина отправилась в поликлинику. На фоне постоянного приема капотена, единственное, что она получила во врачебном кабинете, пусть даже и без очереди, это совет выпить тот же капотен. Конечно, она ушла разочарованная, я ее очень понимаю. Виктор, я бы попросила, чтобы вы прокомментировали вот этот конкретный частный случай с такой точки зрения. Вправе ли был этот пациент, была вот наша пациентка, требовать от врача какого-то большего к себе внимания, какого-то назначения, какой-то помощи, или же это сугубо решение врача, и пациент здесь абсолютно никак не может повлиять на ход того, что происходит в кабинете?
Если бы это был не человек, а автомобиль, и ремонтировал его не врач, а автомеханик, то, в общем, тут больших ошибок нет. Все правильно. Больная пришла с подозрением на болезнь сердца. Очевидно, это было и кардиологии, связанные с перегрузкой во время гипертонического криза. Лечение в целом адекватное. Дополнительная таблетка каптоприла, капотена, купирует эту ситуацию. Но это человек. И вот опять мы возвращаемся к тому же. Не было разговора с больным. Больной не рассказали о том, что у нее ничего нет серьезного, что надо продолжать лечение так же, как она была, может быть, увеличить дозу. Не сказали ей. Ну, это вот то, о чем мы сейчас и говорим, что нет навыка длительного общения с больным. Нет этого навыка.
Спасибо. Примем еще звонок. Москва. Анна Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста, не отключайте. С огромным трудом позвонила. Хочу не про себя сказать, а меня просто поразила направленность вашей программы. Как раз люди не ходят в поликлинику именно из-за того, что совершенно им не проводят никаких обследований, а принимают таким образом, как вот предыдущий звонок сказала. И как раз то, что направляют на обследование, это наоборот очень хорошо, потому что все время твердят о том, что нужно на ранней стадии определять болезнь. Для этого нужно проводить предварительные анализы. А как раз этого-то и не производится. Раньше хоть на предприятиях была какая-то диспансеризация, особенно во всяких цыковских больницах. Сейчас это все отсутствует. И как раз наоборот, именно люди занимаются самолечением, потому что они понимают, что придя в поликлинику, они не получат ни обследования, ни дополнительной помощи. А вот именно такой вот, как... Вот это предыдущее звонящее. Вот на это надо обращать внимание.
Спасибо за звонок, Анна Ивановна. Вы не совсем правильно нас поняли. Я-то говорила о том, что врач-терапевт, как правило, направляет на флюорографию и просит сдать анализы. Это абсолютно не называется полным обследованием. Но вот вы коснулись диспансеризации и бывших времен, когда диспансеризация была. Мне бы хотелось поговорить вот о чем. Мне кажется, что советская власть приучала людей не думать отчасти самостоятельно о своем здоровье. Было понятие всеобщей обязательной диспансеризации. Я до сих пор помню, как в школе нас заставляли всем классом ходить к зубному врачу, как мы сбегали с этих проверок. Какой-то был ужас, потому что лечили без анестезии. В общем, это была живодерня такая, прямо в школьном кабинете. Тогда же, в советские времена, на самом деле, было стыдно долго болеть. Было стыдно болеть какими-то расстройствами нервной системы. Понятие депрессии вообще не звучало. Я уже не говорю о таком заболевании, как синдром хронической усталости. Сейчас больничные листы с этим диагнозом получают во многих странах мира. Вместе с тем, вот эта самая советская власть и те времена оставила какой-то странный отпечаток на нашем отношении к здоровью. Здоровье не считается составляющей общественного престижа, и мы, собственно, не умеем сами за ним следить. Вот кто в этом виноват, что так получилось? Марина, на ваш взгляд, родители, которые должны научить этому ребенку, общество, власти, кто виноват?
Ну, я бы сказала, что поиск виновного тут дело достаточно бессмысленное. Вот то, о чем говорила наша предыдущая слушательница, вот Анна Ивановна. Нужно делать обследование, не нужно делать обследование. Почему люди занимаются самолечением? Да потому что они врачу не доверяют. А почему они ему не доверяют? Ну, кроме тех, кому повезло, ему попался очень хороший врач. Почему они врачу не доверяют? У нас утерян профессионализм. И при советской власти его не густо было. А сейчас... практически вот профессионала широкого профиля, врача, которому интересен больной, интересна медицина, его довольно трудно найти. И повышение зарплаты врачей направлено не на то, чтобы человек, которому не интересна ни его профессия, ни больной, ни он сам, внезапно всем этим заинтересовался, а для того, чтобы тот, кто работает хорошо, эффективно и с удовольствием, мог жить на зарплату от этой работы. И чтобы люди, которые хотят реализоваться в профессии, а не влачить нищенское существование и орать на больных от собственной беспомощности, чтобы они шли в медицину. Поэтому я считаю, что психология меняется не так быстро, даже как общественный строй. У нас сейчас очень много психологических проблем во взаимоотношениях врач-больной. С обеих сторон.
Спасибо, Марина. Виктор, есть что возразить?
Возразить, дополнить. Существует такой психологический закон. Если человеку долго не доверять, он становится недостоин доверия. Вот нас до сих пор не доверяют, ну, назовем участковому терапевту. У нас медицина перевернута с ног на голову. У нас диктат узкого специалиста. Это мы, терапевты общего профиля, сейчас буду относить себя к ним. Это мы должны доказать кардиологу, пульмонологу, нефрологу и так далее, что просить его взять больного. Не наоборот. Не наоборот, не они ходят за общими терапевтами и говорят, что мы все-таки получим, мы вам поможем. Это первое. Второе. Ну, если врач был не очень хорош от того, что ему увеличили зарплату в 2-3 раза, что изменится? Изменится, но через годы, через десятилетия. Давайте подумаем о том, кто стал участковым терапевтом. Участковым терапевтом становится, ну, во-первых, во врачи. Во врачи идут те, кто не уверен, ну, кроме какой-то небольшой части, либо врачей по наследству, либо, ну, действительно, человек хочет быть врачом. Остальной массе, в значительной массе, это идут люди, которые не уверены в своих знаниях физики и математики. Потом вот заканчивает студент институт. Он идет в какие-то яркие профессии. Хирургия, анестезиология. Если он не уверен в себе, он идет в терапию. Вот он отучился в терапии. Вот он не уверен в себе. У него нет возможностей. Он не идет из терапевтов, ни неврологи, ни психиатры, ни куда-то еще. Он остается терапевтом. Если уж он совсем... Ну, совсем у него нет никаких возможностей, он остается терапевтом. Он не становится узким специалистом, кардиологом, нефрологом. Поэтому, к сожалению, в общую терапию скопились в значительной степени, конечно, не все, но в значительной степени, это дважды, трижды ущербные люди, неуверенные в себе. И нужен долгий путь, чтобы мы, общие терапевты, стали теми, кем мы должны быть.
Спасибо, Виктор. Примем звонки. Еще Москва. Иван Иванович, здравствуйте. Пожалуйста, радио сразу отключите. Сильный фон идет. Слушаем вас.
Алло.
Мы слушаем вас, да.
Добрый день.
Добрый день.
Мне 69 лет. Я москвич. И я с 20 лет страдаю бессонницей. Но нет сна. Я борюсь и так, и так, и так. Никакие врачи не помогли. Я обращался в разные там инстанции. Всегда выписывали какие-то там
транквилизаторы.
Транквилизаторы. И все. Больше ничего. Ну, жизнь знаете какая. Я провел тяжелое детство.
Иван Иванович, война, Иван Иванович, уходите от темы. Иван Иванович, уходите от темы программы нашей.
Да, мой вопрос такой. Где я могу получить элементарно вот такую высокопрофессиональную помощь?
Поняли ваш вопрос. Виктор, пожалуйста, какая-то клиника, по-моему, сна есть, так она и называется,
в
да?
В Первом медицинском институте, к сожалению, умер Александр Моисеевич Вейн. Это мировая сам величина долг. Была в проблемах сна, вегетативной нервной системы и сна. Но клиника, его коллектив остался. Это Первый медицинский институт, сейчас называется Московская медицинская академия Несеченова, улица Рассалима, клиника нервных болезней.
Спасибо. И есть еще такой замечательный сомнолог доктор Бузунов, молодой врач. Он несколько раз выступал в нашем эфире. Достаточно на нашем сайте по поисковой системе набрать его фамилию и, по крайней мере, почитать то, что он рассказывал о сне и о людях с подобными проблемами подобными тем, о которых говорил наш слушатель. Еще звонок примем. Москва, Наталья Львовна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, люди не обращаются в поликлинике не только из-за очередей и из-за того, что не получат квалифицированной помощи, а из-за того, что политика государства такая, что человек, в общем-то, предоставлен сам себе. И дело даже не в диспансеризации, а в том, что не приучают человека заботиться о здоровье. Я знаю, на Западе там очень серьезное внимание уделяется, в Америке, вопросам здоровья. Если приучать с детских лет организовать такую систему...
Наталья Львовна, а кто должен приучать, с вашей точки зрения?
Вы знаете, я думаю, что здравоохранение должно в этом отношении какую-то работу проводить.
То есть государство все-таки, да?
Ну, в какой-то степени. Потому
то есть государство нас с детства должно приучать заботиться о нашем же здоровье?
Вы знаете, просвещать людей в отношении... Не все могут сами понять этот вопрос насчет того, что нужно свое здоровье проверять и вообще следить за ним.
Спасибо за вашу точку зрения. Марина, прошу.
Я не знаю, насколько государство может... Во-первых, у меня нет такого знакомого по имени государства. Это власть, это некая структура. Человек сам выбирает, конечно, под воздействием средств массовой информации, общественного мнения, какой образ для него правильный. У нас считается хорошим тоном героически ходить с давлением как трансформатор и говорить: «Я не лечусь». Ну, гвозди бы делать из этих людей, в мире бы не было крепче гвоздей. Когда человек сам для себя выберет, что, может быть, даже вопреки общественному мнению, ему приятно быть красивым, здоровым и радостным, да, он вызовет недовольство некоторого количества людей его окружающих, но он сам возьмет на себя эту ответственность. А мне так нравится. Вам не нравится — живите по-другому. А государство не может брать каждого ребенка и объяснять, что лучше быть здоровым и богатым, чем даже бедным, но больным.
Спасибо, Марина. Пришло время напомнить, что на волнах свободы звучит программа «Личное дело». О тех, кому на собственное здоровье наплевать, и о тех, кто беспокоится только о нем, сегодня говорят психолог Марина Берковская и терапевт Виктор Сигельман. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И я попрошу еще немного тех, кто дозвонился до студии, подождать на телефоне. Мы обязательно примем звонки. А сейчас я хочу успеть спросить, мне давно хотелось задать этот вопрос именно врачу. Виктор, как в вашем профессиональном сообществе воспринимают пациентов, фигурально выражаясь, зацикленных, если не сказать свихнутых на своем здоровье? Вот людей, которые способны говорить только об этом самом своем здоровье и делать это часами.
Ну, конечно, отрицательно, потому что всегда нет времени. Всегда нет времени. Понимаете, все врачи делятся на две большие категории. Либо те, у которых много времени и нет пациентов, но к ним пациенты и не ходят, либо замотанные люди, врачи, у которых постоянно в каком-то цейтноте. Надо идти туда смотреть, надо сюда консультировать, тому обещал, и тот направил. Еще дополнительно кто-то пришел. Поэтому, конечно, хочется всегда, чтобы больной был лаконичен, чтобы он четко понимал, что он хочет, что ты ему говоришь, и что он хочет от тебя. Но вот с опытом приходит какой-то стереотип общения с больным. Каждый опытный врач как-то суживает свои привычки, свой опрос. Поэтому нужно, видимо, выбирать того врача, который тебе подходит. Существуют врачи, которые, может быть, не очень глубоко знают, не так глубоко знают, как другие, но умеют выслушивать. Может быть, вот таким врачам подходят, таким больным подходят такие врачи.
Спасибо, Виктор и Марина. Вопрос вам. Вот есть эта самая категория людей, о которых мы сейчас говорим. Набираешь телефонный номер такому человеку, и тут же слышишь: давление, бессонница, катаракта, ревматизм, ипохондрия. Эти же люди обладают какой-то странной особенностью как-то сладострастно говорить о похоронах, о хворях, об операциях, не дай бог перелом. Но все подробности перелома вы узнаете в мельчайших деталях. Где, как, что, рентген, где срослось, где не срослось, осколочный, такой-сякой. Вот чем это опасно? Не только для самого человека, который в этом состоянии пребывает, но и для его близких. Вот такая крайность.
Ну, Крайность эта обычно вызвана тем, что это единственный способ для этого человека получать внимание и чувствовать свою значимость. Поэтому открою Виктору Соломоновичу страшную тайну, но он, наверное, в курсе. Есть еще психологи, которые вот как раз такими больными, естественно, рука об руку с врачами, и занимаются. А для окружающих, если такого человека вовремя не отловить, и объединенными усилиями психолога, врача, терапевта, а иногда и психиатра, это может быть ипохондрический синдром, не вылечить, то окружающим просто очень тяжело, потому что либо они становятся жертвой этого, и через некоторое время сами попадают к психиатру, либо они, в цели сохранения собственного душевного здоровья, от этого человека отпрыгивают на максимальное расстояние, и он получает еще меньше внимания, еще меньше ощущения собственной значимости. В результате все в депрессии, все счастливы.
Спасибо, Марина. Примем звонки. Москва, Юрий Николаевич, здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотел бы сказать о большом значении диспансеризации. Вот ведущая как-то немного так сказала плохо о советской системе медицины. Но вот если бы не диспансеризация в советское время, наверное, меня бы не было бы в живых. Вот, потому что выявили саркоидоз легких. Я 4 месяца лежал в больнице, получал по больничному, а сейчас этого нет, потому что люди же не имеют элементарных медицинских знаний. Поэтому необходимо, чтобы людей на начальной стадии заболевания уже обнаруживали их недуги и принимали меры. Но тогда, в советское время, это было возможно, потому что были большие организации, колхозы, совхозы и так далее. Сейчас все эти частные лавочки, им наплевать. Там люди работают по 12 часов, по 18 и сутками, и никто за их здоровье даже и не беспокоится.
Спасибо, Юрий Николаевич, вам за звонок. Вы не совсем верно меня поняли. Я ничего не имею против диспансеризации. Я говорила только о странной неспособности некоторых людей самостоятельно хоть как-то заботиться о своем здоровье и хоть что-то о нем узнавать, не ожидая, что это сделают у тебя на службе или в школе. Вот только об этом шла речь. Виктор, ваш комментарий.
Комментарий очень часто почему-то считают Москву всей Россией, а привилегированные учреждения медицинские всей Москвой. На рубеже 80-х, 90-х годов мы ездили с диспансеризацией в Можайский район. Это 100 километров от Москвы. Западное направление. И там мы встречали трактористов на колесных тракторах, которые выезжали на Минское шоссе по своим надобностям, которые не знали, что они близоруки. Они не знали, что близоруки. Они удивлялись, когда на них надевали очки, и они видели мир другим. Поэтому диспансеризации были, эффект их был значительно ниже, чем должен был быть. И сейчас диспансеризация возрождается, и это как раз хорошо. Было бы еще лучше, если бы эти диспансеризации были бы эффективны.
Спасибо, такое резкое заявление. Я хочу вернуться на несколько буквально минут к опросу, о котором мы сегодня говорим, и привести вам еще такие любопытные факты. Мужчины, оказывается, доверяют врачам больше, чем женщины. Более состоятельные люди чаще, чем люди с низкими и средними доходами, доверяют врачам. А вот те, кто о болезнях знают не понаслышке, а вынуждены действительно прибегать к медицинской помощи, оценивают работу врачей значительно ниже, чем те, кто крайне редко обращается в поликлинику. Причем эти данные по России в целом соответствуют и ситуации в Европе. Здесь мы не сильно отличаемся. За последние 10 лет отношение европейцев к врачам тоже значительно ухудшилось. И, Марина, вопрос к вам, в данном случае как к психологу. Это вот, вот эти так называемые недоверы. Это скептики по натуре или это просто, на ваш взгляд, более осведомленные люди? То есть кто больше не верит, кто больше знает?
У каждого свои основания верить или не верить. То, что мужчина больше верит врачам, это понятно, они к нам реже ходят. Как правило, мужчина идет к врачу, когда у него появляются симптомы, которые мешают ему жить. Редко у мужчины разговор о болезнях – средство получения внимания. У него для этого есть мужская компания в соответствующей обстановке с соответствующими лекарствами. То, что обеспеченные люди, на них врачи хотя бы не орут за ежи деньги. А вот что касается тех, кто действительно болел, вот по-разному бывает. Потому что есть люди, Причем нам же, врачам, не важно, благодарит он нас за это или нет, которых мы действительно с того света достали. Я, например, ну я вообще врач, хоть и психолог, я верю врачам, но никогда в жизни, если я в сознании, я не пойду к незнакомому врачу. Я знаю, с кем я училась.
Спасибо, Марина. Примем звонок. Москва. Нет, Московская область, Красногорск. Маргарита Ивановна, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, вот этот разговор немножко преждевременный. Знаете почему? Потому что сейчас у нас для нищих, я хочу сказать, у нас очень это плохие больницы, плохо оборудованные. Нет, тренажерные залы очень дорогие. Вы понимаете, и вот даже Ларионов недавно в своем выступлении, я слышала, удивлялся, какой живучий вот, российский народ. Вы понимаете, он даже как бы это говорил с сожалением. Так что все-таки я считаю, что все зависит от государства. Государство должно в основном взять на себя эту миссию, построить хорошие учебные... Все, а врачи найдутся хорошие. Я уверена, что много хороших врачей. Просто нет для них условий помогать людям. Вот мое такое мнение.
Спасибо за звонок, Маргарита Ивановна. Вы сказали о дорогих тренажерных залах, но я так на полях вашего звонка замечу, что вообще-то гимнастикой можно заниматься и дома. И хочу привести письмо с сайта «Радио Свобода». Написал его Сергей из Липецка. Он пишет: «Мне страшно ходить в наши поликлиники, хотя я сам медик. Сидеть в очереди пару часов, чтобы получить дежурный совет на несколько минут. Очень многое зависит только от нас. Вот только когда я выхожу на пробежку утром, я вижу всегда бегущих одних и тех же». Может быть, отчасти вот это ответ на ваш звонок. И, Виктор, у меня к вам еще такой вопрос. Существует такая парадоксальная ситуация. Человек с неким заболеванием дошел до врача, проконсультировался у него и получил некое назначение. Что происходит дальше? Согласно социологическому опросу, больше половины людей благополучно отправляют рецепт в помойку, игнорируя либо вовсе назначение врача, либо прислушиваясь к совету аптекаря и покупая другое лекарство. По причинам того, что аптекарь объяснит, что это более эффективно или, может быть, оно подешевле. Что это происходит? О чем вам это говорит как врачу?
А говорит о том, что не достигнуто взаимопонимание между врачом и больным. Не достигнуто. Существует другой вопрос, другой аспект этой проблемы. Может быть, больной, когда шел к врачу, он боялся, ну, допустим, рака. А ему сказали, что это гастрит. Ну, гастрит и гастрит. Что его лечить там какими-то сложными вещами? У нас действительно иногда, может быть, я противоречу предыдущим, но иногда больной прав. Потому что, ну, мы назначаем слишком много лекарств. Вот Евгений Михайлович Тареев, великий русский советский терапевт, он сказал такую хорошую фразу. «Каждое непоказанное лекарство является противопоказанным». Это один из его афоризмов. У врачей какое-то недержание лекарств. Вот они думают, чтобы еще назначить. И, может быть, это реакция на вот повышенное количество лекарств, которые мы выписываем. Потом вот эта сложнейшая система бесплатного отпуска лекарств. Это о ней можно говорить часами. Насколько это правильно? К нам приходят больные, у которых мешки лекарств. А что им? Они бесплатные. Поэтому тут много ответов на этот вопрос. Часть из них я попытался дать.
Спасибо, Виктор и Марина. Очень коротко, если можно. Чем объяснить такую ситуацию? Человек пошел к врачу по каким-то причинам. То, что сказал ему врач, не вызывает у больного доверия. А что мешает этому человеку поискать другого врача, перепроверить его точку зрения? Почему многие на этом ставят точку и не занимаются собой дальше?
Ну, вы знаете, с одной стороны, ходить по разным врачам есть такой старый анимационный признак. Если больного в реанимации смотрит больше трех консультантов, он умирает. Если врач не понравился больному, ну пусть больной задумается, а что именно ему не понравилось. Может быть, ему важнее процесс своей значимости в процессе лечения, или врач действительно хаме полную чушь посоветовал. Ну пусть поищет своего врача.
Спасибо, Виктор, согласны, если можно в несколько
словах? Частично согласен, но а куда идти, понимаете? Человек, не имеющий в медицине какого-то направляющего совета, куда идти? К соседнему врачу, он его не знает, все начнется сначала.
Искать по друзьям.
Искать по друзьям, искать менеджера.
Спасибо. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Мы вернемся к этой теме. Она непростая, сложная тема. Любое человеческое качество, проявляясь не в меру, чересчур вызывает отторжение. Это касается и халатности, безразличия к своему здоровью, и полного погружения в его состояние. У американцев есть хорошее правило – о болезнях говорить только с доктором. Я бы добавила, с доктором обязательно и вовремя. Я благодарю за участие в программе психолога Марину Берковскую и терапевта Виктора Сигельмана. Режиссер программы Михаил Касторов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров», который ведет наш театральный критик Марина Тимашева. Тема выпуска. Неизвестная запись. Музыканты Бенни Гудмана исполняют музыку советских джазменов. В северной столице проходит музыкальный фестиваль «Имена Петербурга», а в Самаре выставка Энди Уорхола. Ульяновск празднует 220-летие зарождения театра, а в Челябинске закончился фестиваль балета под руководством Екатерины Максимовой. Не пропустите этот час, он будет интересный. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.